Здравствуйте, дорогие телезрители. Нравственное качество, ныне празднуемого святителя Иоанна, скажем так, трудно сочетаемое с его профессией. Он был патриархом константинопольским с 582 по 595 годы. Пребывал в шикарной резиденции, мебель, стены и потолок которой были инкрустированы золотом, драгоценными камнями, резьбой из редких пород древесины, произведениями лучших ювелиров и художников тогдашнего обитаемого мира. Столы ломились от всевозможных яств, а ужинал Иоанн IV частенько за одним столом с самим императором. И тем не менее прослыл постником. Иоанн IV – постник, как-то даже не верится. Да еще и праведник, как это он только умудрялся. В историю вошел патриарх Константинопольский Иоанн IV не за свои постнические подвиги, а как составитель покаянного намаканона, епитимейника, дошедшего до нас в нескольких различных редакциях. Намаканон – это наставление духовникам, как принимать исповедь и какая епитимия положена за тот или иной грех. Епитимия – это своего рода наказание, но не с целью покарать грешника, жизнь ему подпортить. Если ты жадный и исповедуешь этот свой порок, духовник может посоветовать тебе заняться благотворительностью. Ленивый, вот устроился еще на одну работу и паши в два раза больше и так далее. То есть епитимия – это такие лечебные упражнения, чем-то похожие на реабилитационное, назначаемое травматологом после операции. Хочешь, чтобы кисти руки разгибались или локтевой сустав работал, двигая ими, как бы тебе не было больно. Намаканон Иоанна IV в свое время был явлением весьма значительным. Во-первых, этот свод правил как-то ориентировал духовников, приступающих к практике тайной исповеди. Напомним, что изначально в церкви проводилась лишь публичная исповедь. Жуткая вещь на самом деле. Собиралась вся церковная община, выходил на вон кающийся и велигласно повествовал о своих грехах. И наказание определяла вся церковь, коллективный разум, так сказать. А тут один на один. Как реагировать духовнику на то или иное грехопадение кающегося? Во-вторых, епитименик Иоанна IV не был абсолютно казуистичным. Не то чтобы вот за этот грех вот только такое наказание, и никакое не иное. Главная мысль этого номоканона заключается в назначении епитимии не просто по мере грехов, а с обязательным учетом духовно-психологического состояния кающегося. Очень востребованная была эта книга и при жизни святого, и намного позже. В греческой, а затем и в церквах Руси, правила святого Иоанна Постника почитались наравне с прочими святыми правилами, и номоканон его считался книгой, принятой всей православной церковью. Преподобный Никодим Святогорец включил его в греческое руководство для духовников «Экзомологетарии», изданное первый раз в 1796 году, и в греческую кормчую книгу «Педалион», изданную им в 1800 году. Первый славянский перевод был сделан, возможно, еще святым равноапостольным Мефодием. Этот древнейший перевод сохранился на Руси в Устюжской кормчей XIII века и был издан в 1902 году. С XVI века на Руси этот епитимейник распространялся в редакции духовников Афона. Последнее издание с тех пор неизменно печатается при Большом Требнике. Другими словами, заметное влияние на духовную жизнь оказал труд ныне празднуемого Иоанна Постника. Однако не следует преувеличивать значение любых уставов, действующих в церкви. Каждый человек слишком индивидуален. Невозможно придумать свод норм, приемлемых абсолютно всеми. Опытный духовник прекрасно понимает, что нет и быть не может универсальных рецептов, особенно в жизни духовной.
Thank you.
И вторая тема, обсуждаемая нами в Кафедральном соборе Сретения Господня, великий пророк Иезекииль. Итак, 6 век до нашей эры. Войска вавилонского царя Навуходоносора II захватывают и уничтожают Иерусалим, разрушают храм, а жителей Южного Иудейского царства уводят в плен. Жители Северного Израильского царства уже давно в плену, полутора века, как у ассирийцев. Причем северянам, в отличие от южан, так никогда и не суждено будет возвратиться на родину. Ну, вы помните, как после смерти царя Соломона в 928 году до нашей эры был разделен единый израильский народ на два царства. Иудею на юге – это земли колена Иуда и Вениамина – Израиль на севере, территория проживания остальных десяти колен. И северян и южан пророки заблаговременно предупреждали о грядущих бедствиях, если те не покаются. Но люди не очень-то любят, когда их обличают и говорят горькую правду. Иеремию, как мы говорили с вами, иудейские правители вообще интернировали в Египет за его грозное предупреждение. Это вместо того, чтобы прислушаться к голосу Божию, исправить свою жизнь и избежать бед. Но коли люди продолжают беззаконствовать, естественным следствием их грехов является катастрофа, в данном случае военная. Израильтян увели ассирийцы в плен еще в начале 8 века, а вавилоняне угоняют иудеев на чужбину в конце 6-го. И вот как только это случается, тон пророчества Иеремии, как мы уже отмечали с вами, резко меняется. Он прекращает обличать народ и принимается его утешать. К Иеремии присоединяется еще один пророческий голос – Иезекииля, также великого пророка. У него тоже очень большая книга, но мы прочитаем из нее самую малость. «И ты, сын человеческий, — повелевает Господь Иезекиилю, — скажи дому Израилеву, вы говорите, преступления и грехи наши на нас, мы истоеваем в них, как нам жить? Скажи им, я, Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Эти слова очень важны даже для нас с вами, потому что до сих пор то там, то сям можно слышать рассуждения о Божьей мести, каре и прочем. Ничего подобного. Бог никого не карает. Бог жаждет не мести грешникам, а их обращения. Другое дело, что сам по себе грех разрушителен, само по себе беззаконие чревато. Если водитель легковушки едет на красный светофор и сминается кразом, кого тут обвинишь? Гаишников? Светофор? «Не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был». Бог всегда хочет нашей жизни, причем жизни полноценной, насыщенной, радостной, и отнюдь не нашей смерти. «И было ко мне слово Господне», – продолжает Иезекииль, – «сын человеческий, изреки пророчества на пастыре Израилевых». Сам Иезекииль из священников, и поэтому ему Вина священников в крахе страны видна была, может быть, больше, чем кому бы то ни было. И вот Бог ему, способному это хорошо понимать, и открывает следующее. «Скажи им, пастырям Израилевым, так говорит Господь Бог, горе вам, которые пасли себя самих, а не стадо. Вы ели тук и волной одевались». То есть ели самое лучшее из яств, отборное, и одевались блистательно. «Откормленных овец заколали, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не разыскивали, а правили ими с насилием и жестокостью, и разбрелись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». Поистине бессмертны слова Божьих пророков. У меня такое стойкое ощущение, что Иезекииль это пишет о нас, в современном священстве 21 века. Ну вот посмотришь в зеркало на себя самого и на некоторых служителей, так кажется, прямо-таки с нас же и срисовано этим ветхозаветным пророком. «Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Жив я, говорит Господь Бог». Жив я – это такая одна из форм клятвы Всевышнего. Разные бывают клятвы. «Чтоб не провалиться, если я вру». Или «Век воли не видать». Или «Клянусь здоровьем моей тещи, чтоб мне с места не сойти» и так далее. А вот Всевышний из всех этих наших человеческих словесных конструкций предпочел наименее неподходящую – «Жив я». Понятно, что жив, кто бы спорил. Так вот, клянусь, говорит Господь, за то, что овцы мои были оставлены на расхищение без пастыря, и сделались они пищей всякого зверя полевого, за это, пастыри, выслушайте слово Господне. Вот я с пастыри и взыщу овец моих. И не дам этим пастырям более пасти стада, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Конечно, Иезекииль говорит о тех далеких временах, но просто поразительно, как все согласуется с нынешним временем. Некоторые батюшки так себя ведут. Так позорит священный сан, что скоро может так случиться, что стыдно будет подрясник одеть. Ну и само собой, как аукнется, так и откликнется. Если священнослужитель, не родив в своем служении, рано или поздно он будет голодать. Или пересядет за руль такси. Вон, по Херсону один наш такой батюшка колесит. Ну а с овцами-то что будет? Они-то вроде как и невиновны. Так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, я буду пасти овец моих, и я буду поить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю. Здесь вот очень выразительно указывается на Божье провидение, на индивидуальную Божью заботу о каждом из нас. Да, Господь вынужден зачастую действовать напрямую, без помощи того или иного лоснящегося попа. Да и люди многие все чаще восклицают, мол, не нужны нам эти разъевшиеся церковники. Мы сами как-нибудь с Богом договоримся. Это, конечно, мягко говоря, не совсем правильно, но доля истины в этом, безусловно, есть. «А разжиревшую буйную овцу истреблю, говорит Господь». То есть вот действительно, подход к любому из нас индивидуальный. «Буду пасти их по правде, судить между овцой и овцой, между баранами и козлом». И далее уже укор самим овцам. «Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем остальной корм топчете ногами вашими. Пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. То есть все понятно. Наведение порядка в народе Бог берет на себя. Я сам буду это совершать. Как? Это второй вопрос. Но, судя по словам пророка, сам Бог всем этим и займется. Ну, Бог так Бог. Замечательно. Но вот проблема. Сразу же после этого заверения, без всяких оговорок и пауз, Иезекииль продолжает. «И поставлю над ними пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. Я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». И вот тебе на. Так все-таки кто будет пастырем? Сам Бог? Я буду пасти. Или я поставлю пастырем Давида, сына моего. И то, и другое. С чьим именем отождествляется Давид в контексте почти всех пророчеств ветхозаветных? С именем Иисуса Христа. А Иисус Христос кто? Воплощенный Бог, который сам о себе так и скажет: «Я пастырь добрый, душу свою полагающий за овец моих, и заключу с ними завет мира». То же самое пророчество о Новом Завете, о котором говорят и остальные пророки. И еще есть у Иезекииля восхитительная зарисовка. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил среди поля, и оно было полно костей, весьма сухих. И сказал мне: Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчества на кости сии, и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух». «И оживете, и узнаете, что я Господь». Я изрек пророчество, как велено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И вот так все соединялось, срасталось, и восставали люди. Что сие значит? Ну вот нам с вами сейчас что это напоминает? Триллер Майкла Джексона с отодвигающимися гробовыми плитами и восстающими покойниками? Или примитивные бабушкины представления о будущем нашем всеобщем воскресении из мертвых? В самом деле, если это такое изображение будущего нашего воскресения, простовато. Но заметьте, это самое, как ни есть, первая в Библии зарисовка воскресения. Да и то не в прямом значении. Впрямую что говорится здесь? Это пророчество о том, что Израиль, который превратился в хлам, кости, так сказать, полностью разрушен, уведен в плен, что он будет восстановлен. Непосредственно это предсказание восстановления Израиля. И все-таки в качестве образа этого восстановления Бог использует именно такую картину – воскресение мертвых. Это при том, что в то время в Израиле не было вообще никакого представления о воскресении мертвых. Такие вещи иудеям даже не снились. Поэтому да, предсказание восстановления Израиля исполнится. Но картина «Воскресение из мертвых» в памяти людской таки останется. И придет время, когда люди начнут развивать второй план пророчества Иезекииля, задумываться о возможности иной жизни после смерти. Но поскольку жизнь человека без плоти, кожи и костей в те времена была немыслима, единственное, что мог себе представить человек той эпохи, это вот примерно то, что изображено на этой пророческой картине. Поле, усеянного костями. «И вложу в вас дух мой, и оживете, и узнаете, что я Господь, сказал это и сделал». Еще бы, Богу не выполнять обещания. Несомненно, если сказал Бог, значит, так и будет. И последняя деталь. Сначала сказано: «Я введу в вас дух, и оживете». Просто дух. Как, собственно, и во второй главе Бытия. Когда человек был сотворен, то в него Господь вдохнул дух, и человек стал живой. Но здесь сказано немного по-другому. «Вдохнул дух мой, и оживете». Может, это, конечно, слово и случайно затесалось в эту пророческую фразу. Хотя вряд ли. Не просто животворный дух будет введен в нас, но Дух Божий. А если так, то это совсем другой уровень и жизнь другая. Жизнь с большой буквы этого слова, на которую все мы с вами надеемся. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего вам доброго!